Всем привет! Вы слушаете «Жилищный фонд» – подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, со мной в студии Данил Медведев.
Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – агентство премиальной недвижимости One Moscow. Ну что, наверное, начнем. И сегодня мы поведем, наверное, такой разговор о двух крупных явлениях, двух крупных школах, которые подарили нам окружающий мир предметов, окружающий мир дизайна и то, о чем мы сейчас буквально с тобой, Анна, сидим, и то, куда мы вообще, в принципе, записываем, это история двух школ Баухауса и Хутемаса.
Слушай, ну они без преувеличения изменили историю дизайна и напрямую повлияли на нашу с вами современную жизнь. Я не знаю, что бы мы делали и как бы развивалась история дизайна, да, в принципе, и мировая история, и 21 век, если бы не было Хутемаса и Баухауса, которые, с одной стороны, немного соперничали, а с другой стороны, очень синергично развивались параллельно и перенимали друг у друга какие-то приемы.
Да, и, наверное, надо сказать, что к появлению этих двух школ были определенные вообще исторические аспекты. Это дух нового времени, особенно в России тогда, это уже в Советском Союзе, поиски вообще новых форм и смыслов. И в Хутемас это такое историческое училище, историческая школа, которая по сути, предшествовало себе объединение Строгановского промышленного училища и училища живописи, ваяния и зодчества.
5 минут исторической справки. Стоит немного упомянуть контекст, в котором сформировались обе школы, о которых мы сегодня будем говорить. Конец 19-го, начало 20 века – это индустриальная революция, которая очень сильно меняет жизнь людей по всему миру и в какой-то мере становится толчком к переосмыслению искусства, культуры и окружающего быта. И акцент на декоративность сменяется потребностью функциональности, в новой эргономике, в какой-то унификации рабочих. И как раз эти принципы становятся ключевыми для обеих школ. Сначала, я думаю, мы поговорим о Хутемасе.
Надо сказать, что еще до революции в художественных школах Москвы тоже ходили вообще такие брожения и сомнения по поводу системы образования, о том, что классическая история нам не подходит, и вся образовательная деятельность там выстраивалась исключительно из там, копирования, повторения каких-то уже существующих стилей. И еще тогда на каком-то нижнем вот этом уровне начались противоречия и поиски
новых форм.
Именно. Вот. И в какой-то момент они начали проявлять себя как самостоятельные мастерские, но позже история с самостоятельными мастерскими, которые, по сути, представляли себя такую концепцию, когда вокруг мастера собираются студенты и учатся чему-то новому, поиску новых форм и духу нового времени, которое после революционной, казалось, должен был прийти. Но вот в 20-м году Ленин подписал указ о создании высших художественных технических мастерских и объединил две эти крупные школы под названием Хутемас, чему положил конец самостоятельному формообразованию мастерских, которые предшествовали до этого в течение 1 или 2 лет. Можно поговорить об особенностях этой школы и о том, почему она вообще принципиально отличалась от той системы образования, которая была до этого, поскольку это поиск духа нового времени, старая система образования совершенно не подходила, и она требовала создания каких-то универсальных творцов, которые смогли бы создавать, проектировать тот дизайн, ту материальность, которая бы соответствовала изменению вообще политическому, социальному и культурному в Советском Союзе на тот момент. Вот. И принципиально в системе образования было то, что она очень, конечно, схожа с Баухаузом, имеет настолько же высокую степень схожести, насколько же она и отличается от нее, потому что принципиально человек, который поступал, он должен был пройти специальные подготовительные курсы, которые никак вообще материально не привязывались к историческому изучению, а привязывались к теоретическим основам, где в течение 2 лет человек обучался теории цвета, теории пространства, формы, и своего рода такое было пропедевтикой, которую ее так называли. И получая умение и навыки проектировать что-то абстрактное, он переходит уже в специализацию по факультативам, которые вот принципиально сформировались таким образом, что были 3 крупных художественных факультатива и еще 5 технических.
То есть всего 8.
Да, всего 8, где уже человек получил какие-то базовые навыки, получил способность к мышлению и проектированию, а не набивание руки и копирование стилей, чтобы уже дальше познакомиться с практикой, с материалами и уже имея вот эту базу, начать создавать, проектировать вообще абсолютно иные вещи, которых, в принципе, да, до этого не существовало. То есть создавать то, чего еще не было.
То есть новое экспериментальное учебное заведение говорило о том, что мы создаем человека нового мышления, а не просто перенимающего опыт поколений и на нем дальше основывающего свое творчество.
Да, и еще, что очень интересно, в Хутемасе этому особое значение уделялось даже в более каком-то таком крупном весе, в отличие от Баухауза, потому что в Баухаузе аналогичная совершенно картина, но там студент учится такой вот пропедевтике в течение там полугода, и он является отборным, а это является неким таким основным базисом, на который потом уже все надстраивается.
Не знаешь ли ты, какие были вступительные экзамены во Хутемас? Или это были вольные слушатели?
Знаю, что там был очень крупный отбор, и была такая особенность, что хоть и в Хутемас своей природой должен был делать такой некий предметный дизайн, у него был большой перекос в художественно-творческие направления. Это вот архитектура, живопись, кажется, скульптура.
8 факультетов, из которых изначально состоял Хутемас, это архитектура, живопись, скульптура, обработка дерева, обработка металла, полиграфия, керамика и текстиль.
Да, слушай, а какие вступительные экзамены были? Потому что я помню про систему обучения в Баухаузе больше. Знаю, что там достаточно крупный был отбор. И вот этот странный перекос, который, кстати, складывался, знаешь, вот из-за чего? Из-за того, что в такой более консервативный художественно-творческий блок приходили такие метры, как там Жолтовский Иван Васильевич или Шусев, и многие студенты очень сильно хотели попасть к ним, и какое-то время в Хутемасе это очень принципиальное отличие от Баухауза, его вот эта архитектурно-художественная ориентированность, оно было вот смещено на архитектурный факультет, где в свое время даже произошло такое идеологическое разбитие, где архитектура условно делилась на такое консервативное восприятие, и их называли большинством. И его вот как раз-таки Жолтовский и Шусев представляли, ну и, соответственно, студентов. А вот тот курс пропедевтики, который вообще сам придумал такой вот архитектор Николай Ладовский,
Николай Ладовский – замечательный архитектор, который предложил объединить в один город Москву и Петербург.
Да-да-да, и ему же, кстати, принадлежит интересная теория с параболой вот,
именно
в сторону Петербурга.
Открывающаяся из Москвы в сторону Петербурга. Мы бы сейчас имели один большой мега-мегаполис.
Но вот особенность Ладовского в том, что он все-таки себя в свое время, силы и все творчество положил на образование. У него не так много реализованных проектов, но он создал своего рода определенную школу мысли, которая, в принципе, даже сейчас во многих архитектурных альма-матер находит отражение, и вот то разделение, про которое я говорил, оно представлялось вот меньшинством Ладовским. У него была, кстати, хитрая система, что вот тот вводный курс пропедевтики, который он вел, он сам же запроектировал, и в любом случае люди вот проходили через его какое-то идеологическое видение обучения, а потом все равно разбивались на факультеты. Вот. Сам же он еще и архитектурным факультетом руководил. Вот. Это такой интересный, забавный факт, но потом уже, наверное, ближе к 27-м годам, вот эта история с разделением меньшинства, она смещается в большую сторону, и вот это разделение, оно сокращается, факультеты как бы вот так объединяются и больше превращаются в конкретные мастерские, которые окружаются вокруг мастера, что, кстати, изначально было похоже на модель поведения Баухауса. А в Хутемас это далеко, конечно, не только история с архитектурой, хоть большую часть студентов занимали они.
Можно просто перечислить те имена, которые подарил нам Хутемас, включая и преподавателей, и студентов. Это
Александр Родченко.
Родченко, Степанова. Они как-то вместе идут, это понятно.
Ну да, 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 да.
Гинзбург, Желтовский, Мельников, Ладовский, Леонидов, Щусев. Кандинский в каком-то смысле. Он прям не преподавал у нас во Футемасе, но какие-то курсы все-таки вел, его привлекали к работе.
Да.
Фаворский.
Лисицкий. На самом деле там очень много имен, и если мы даже будем их все перечислять, у нас там ни одного эфира может не хватить и о них рассказывать. Но вот о ключевых людях, наверное, стоило упомянуть. Вот. Еще чем примечателен, наверное, советский Хутемас, и это важно отмечать, то, что это там не какой-то там младший брат Баухауза, полноценный вот игрок, соперник идеологический, но про него не так часто мы можем слышать, потому что что-то плохо он сохранился в материальном каком-то плане, в отличие от Баухауза, и менее ему удалось раскрутиться, но тогда были совершенно разные политические контексты, хотя они были оба тяжелые, что вот в Германии под конец 20-х и начало 30-х, что и в Советском Союзе.
Давай пока не будем о грустном, поговорим просто о людях, у которых на тот момент все было еще вполне хорошо, и все было впереди. Первый человек, который приходит на ум, когда мы говорим о Хутемасе, это, конечно, Родченко. Один из главных героев Хутемаса, его бы назвали сейчас мультидисциплинарным художником. Он был одновременно скульптором, графическим дизайнером, фотографом, теоретиком искусства, создавал декорации и мебель, разрабатывал графику и до сих пор является источником вдохновения для любого человека, занимающегося искусством. Он говорил, что человек, организовавший свою работу, жизнь и самого себя, есть современный художник, а работать надо для жизни, а не для дворцов, храмов, кладбищ и музеев. По-моему, спустя 100 лет это все еще актуально.
Да, потому что идеологически в Хутемас направлял именно вот этот предметный дизайн, ориентирован на функциональное, удобное и приятное использование. И вот одна, наверное, из ключевых идей, которая, кстати, во многом Родченко-то и реализовывал, была в том, что красота, она кроется вот в некой практической пользе самой функции предметов. И вот этот поиск совершенно новых форм в дереве, в металле, в других различных материалах имел практический смысл. И, возможно, если бы мы имели немного другую экономическую систему на тот момент, и все-таки Хутемас не закрылся, мы бы сейчас пользовались компаниями, не которые там запрещены в России, а под именами компании того же Родченко, и сидели бы на их стуле, хотя, возможно, имени на конкретном стуле, на котором я сейчас сижу, его нет, но идеологически он-то был рожден в Хутемасе, ну и там параллельно в Баухаузе. Еще можно про его жену упомянуть, это мне просто безумно нравится вот то орнаментальное искусство, тот текстильный дизайн, который вообще очень ярок, очень так красив. И причем еще Варвара, это, кажется, тоже один из примеров успеха в качестве там выпускников и людей продукта школы в Хутемасе, которая нашла там некую степень реализации в своей жизни, потому что после в Хутемасе она, кажется, устроилась на предприятии, где у нее уже были некоторые предметы реализованы в виде часов ее знаменитых, ламп, тоже достаточно симпатичных. У часов есть интересная, смешная интерпретация. Мы не можем их, конечно, визуализировать, но вы попробуйте представить, что такие громоздкие темные часы, которые иногда даже надгробия напоминают, с отсылкой о том, что время у каждого всегда заканчивается. Ну, такая микрохохма.
Самый ценный ресурс у нас время.
Да, или в этом плане как-то это интерпретировалось.
Варвара, правда, нашла свою нишу в предметном дизайне и в текстильном дизайне. Понятно, что новому советскому человеку нужно было иметь новый капсульный гардероб. И как раз Варвара Степанова разрабатывала подобный гардероб. Туда входила прозаодежда, спецодежда, вроде костюма пожарного, спортивная одежда, униформа, костюмы для праздников и манифестаций. Универсальные костюмы, которые подходили к любому случаю. Не читал ли ты случайно письма Родченко к жене из Парижа?
Нет, ну, можешь просветить.
Просто, чтобы понимать немножко контекст, с которым они работали, почитайте, если у вас есть возможность. Родченко в 25-м году получил возможность выехать в Париж на всемирную выставку для представления советского павильона. И каждый день писал письма жене о том, какой быт там его окружает, как ему неинтересны французские женщины, как на самом деле он хочет домой, и как дизайн в Советском Союзе на тот момент на голову был выше, чем дизайн в Европе.
Это правда. И эта выставка очень еще такое стратегическое значение для Советского Союза имела, поскольку это причина, повод показать то, что это государство, оно успешно, оно классно на такой вот демонстрации нового мира, который отображается в предметном дизайне и который является и искусством, и такой пользой. Но это было такое отступление про Родченко и его жену. Если говорить вообще о дальнейшей судьбе реализации большинства выпускников Хутемаса, оно менее, наверное, веселое, потому что после вот закрытия в 30-х годах школы, после сворачивания вообще идеологической повестки и там наступления сталинского ампира, производства на тот момент не были вообще, в принципе, ориентированы на какую-то такую творческую работу, и вот многие выпускники, они больше вот устраивались на как некие технологи, там, возможно, кто-то там директорами устраивался, но в итоге стандартизация, типологизация на тот момент не успевала за школой мысли, и вот, к сожалению, не нашла такого массового отражения в Советском Союзе, наверное, вплоть до 60-х годов, когда тоже сменился там немного идеологический режим и дух времени, но тогда уже начинаются совершенно другие метаморфозы, связанные с дизайном, но он снова возрождается.
Максим давно инвестирует в недвижимость и покупает новое жилье практически каждый год. Ему кажется, что он разбирается в недвижимости на уровне эксперта, и все его вложения точно будут выгодными. На самом деле сделка в год не так уж часто, ведь рынок недвижимости меняется гораздо быстрее. Покупать квартиру во второй или в третий раз легче, чем в первый, но нюансов все равно остается много. Цена, условия сделки, менеджер со стороны застройщика, сам ЖК и лот. Каждый брокер One Moscow проводит в среднем 5 сделок в неделю и отлично знает рынок. Он позаботится о том, чтобы покупка была выгодной, а ее процесс строился грамотно и отвечал юридическим нормам. One Moscow – ведущее агентство недвижимости столицы, которое занимается продажей новостроек, вторичной и загородной недвижимости с выгодой до 15%. Среди продуктов агентства есть и уникальные сервисы, например, юридические сертификаты и ипотечное сопровождение. One Moscow всегда остается на связи. Компания сопровождает клиента до момента получения ключей, может помочь с дизайном и отделкой с помощью сервиса One Design Plus и даже с переездом. Главное в работе One Moscow – всегда быть на стороне покупателя и подбирать идеальную недвижимость на лучших условиях. Например, до обращения в агентство многие клиенты не знают, что могут позволить себе покупку жилья бизнес- или премиум-класса. У One Moscow знают рынок, все финансовые инструменты и как купить недвижимость с максимальной выгодой. Обращайтесь к специалистам One Moscow для получения профессиональной консультации и подбора бизнес- и премиум-объектов в Москве. С брокерами One Moscow покупка и продажа проходят легко и непринужденно. Вы можете переложить все сложные задачи на плечи профессионалов и просто наслаждаться.
Yeah. Если говорить про Баухаус, там, наверное, все-таки по-другому все было, хотя у него судьба тоже непростая, противоречивая, там от периода к периоду у него менялись тоже идеологические направленности, и в какой-то момент Баухаус тоже закончился, примерно как и Футемас в 30-е годы.
Ну вот ты подумай только, Футемас просуществовал 10 лет, Баухаус просуществовал 14 лет, а сколько они успели сделать за все это время? Это не такое большое время в масштабах истории.
Баухаус тоже появился примерно в этот же период, в это же время, на год ранее, и он появился в Веймере. Он тоже объединил две школы. Это школу ремесел Анри ван де Вельде, которого в свое время попросило правительство Германии тоже оставить пост, и он посоветовал, кажется, на тот момент Вальтера Гропиуса как кандидата, который бы смог его подменить. И еще он объединился со школой изящных искусств великого герцога в Веймере. Вот. И Гропиус создает совершенно похожую систему образования с Футемасом, и, наверное, можно сказать пару слов о том, как она была устроена, потому что ее принципиально от Футемаса отличало как раз-таки вот это более глубокое ориентирование в предметный дизайн, и он очень хотел, чтобы так же, как в Футемас, история с теоретическим исследованием, она была в самом начале, история с копированием предыдущих стилей вообще была в каком-то минимальном виде, но то, что принципиально ее отличало, это наличие мастерских, которые объединялись вокруг мастеров, в отличие от факультативов в Хутемасе, и то, что вот за короткие сроки студент должен был попробовать совершенно в различных себя областях, в различных мастерских, вот попробовать на вкус, на запах, на цвет, вот все стекло, весь металл, дерево, текстиль. И тенденции, связанные с архитектурой, они вообще изначально там не планировались.
Немцы народ структурированный, даже если это стереотип, он вполне вдохновляет. Поэтому сразу написали манифест школы, он состоял из 10 пунктов. Не буду сразу все зачитывать, я думаю, что вы эту информацию легко найдете. А самое важное, что форма следует за функцией. До этого архитекторы и дизайнеры отталкивались от формообразования, от образа. Но согласно новой идее, простые, элегантные геометричные формы должны быть разработаны на основе предполагаемой функции и назначения здания. Но при этом функциональность не должна быть скучной. Кроме того, важно было использование чистых материалов, потому что материалы должны отражать природу предметов, и поэтому мастерские Баухауса использовали даже грубые поверхности некоторых материалов, грубый металл, грубую обработку дерева, и в том числе делали акцент на технологии. Баухаусские мастерские были нацелены на разработку таких образцов изделий, которые были применимы для массового производства и давали возможность разумного использования ресурсов. Вся идеология Баухауса характеризовалась экономическим мышлением. То есть в разработку любого предмета закладывалась изначально его себестоимость и насколько это эффективно и просто. У студентов в Баухаусе, получается, было значительно меньше времени и больше возможностей попробовать искусство в прикладном плане, чем в теоретическом. И это все равно больше история не про архитектуру, а про предметный дизайн, про бытовое искусство.
Да, но при этом вот эта история с предметным дизайном, она складывается из изучение формы, пространства, изучение натуры.
Изучение цвета, потому что, говоря о Баухаусе, мы не можем не упомянуть Йоханнеса Итона, который, по сути, создал всю нашу теорию цветовых композиций.
И вот он как раз-таки вел вводный курс в самом начале в Баухаузе, точно так же, как и Ладовский вел в Хутемасе вот эту теоретическую базу. И с Йоханнесом Итоном тоже много интересных историй, такая полумистическая
Чеснок.
Фигура.
Чеснок?
Просто студенты, ну, не жаловались, они уже как факт принимали, что запах чеснока – это некая такая обязательная и там неоспоримая вещь, которая присутствовала в Баухаузе, потому что вот Мэтр любил его употреблять вместе, по-моему, с кашами каким-то. Ну, это
такое... Мэтр был вегетарианцем и в числе прочих овощей очень сильно предпочитал чеснок, поэтому его всегда сопровождал определенный запах. Хотя, может быть, у кого-то есть версия, что он просто боялся вампиризма.
Ну, да, такая вот полумистическая фигура, которая там практиковала различные практики медитации. Ну, не только про чеснок, но и про то, что он вообще язычником был, вот, ходил в такой невероятной рясе, и это все закончилось вообще конфликтом между Гропиусом, потому что в какой-то момент Хазанес Итан начал практиковать свои языческие практики вместе со студентами, и чуть ли не на 2 года всех обратил в свою веру. Это очень сильно смущало вообще Гропиуса. В какой-то момент Гропиус это даже очень оскорбляло, что вес в Баухаузе занимает больше Йоханнес Итан, и его, мягко говоря, попросил вот, покинуть пост, а про чеснок он еще же вегетарианец был.
Мне
вот,
кажется, да. Это профессиональная ревность, потому что гуру дизайна должен быть только один, большой босс должен быть только один. А Йоханнес Итан, правда, перетягивал на себя внимание. Я думаю, что еще пару лет он бы основал собственную секту поклонения цвету и зороастризму.
У него есть очень замечательная книга, фундаментальная, это... по-моему, так называется.
Искусство
теория
цвета.
Да, искусство цвета или теория цвета. Я в свое время ее тоже читал. Крайне рекомендую вообще даже тем, кто не связан с там, дизайном или архитектурой для какого-то, не знаю, общего ощущения цвета, потому что цвет — это не только там, визуальное отображение, это и звук, и форма, это характеристика, и то, что преподавал Йоханнес Итан, ну, касаемо там цвета, он много что преподавал, оно было связано с психофизическим, психологическим каким-то таким восприятием пространства, и один из таких ключевых инструментов в создании этого пространства — это вот цвет. Вот. И многие вот эти графические цветовые там палитры и вот эти шкалы знаменитые, кругленькие, это... авторство Итана. Вот. И история с симультанным контрастом. Вот. Но про это даже тоже можно отдельно разговаривать. Вот. А после него пришел Ласло Махойнать, который вот руководил уже курсами основ.
Одна из ключевых вещей вообще в практике Баухауса и в Хутемаса о том, что появляется новая точка отсчета в архитектуре и в дизайне — это человек. Мы, наконец, говорим о потребностях человека. И вот цитата Вальтера Гропиуса, директора Баухауса. «Архитектура всегда отражала необходимое времени влияние на человеческое сознание. Когда-то соборы и небоскребы показывали ничтожность человека, сегодня антропоцентричность масштаба становится ключевой идеей. Здесь все психологические вопросы человека в городе — застройка пространства, скорость передвижения, потребность вовлеченности». Мир постепенно переходит на платформу современного универсального гуманизма. Мне кажется, здесь мы говорим и о Баухаусе, и о Хутемасе. Это то, что их объединяет. А точка отсчета нулем условным становится человек. Даже если этот человек всего лишь винтик в машине новых политических устройств.
Ну вот, да, и чтобы вот это, наверное, осознать, требовались совершенно интересные телесные практики и эксперименты. В Баухаузе очень распространены были занятия пространственные, когда к людям тоже привязывали такие интересные палки и попытались понять, сколько же там необходимо человеку, чтобы себя чувствовать комфортно в пространстве движений с какими-то ограничениями. Были театры как факультативы, который, кстати, Оскар Шлеймер вел и очень такие забавные представления ставил. Надо сказать, что там была очень такая фривольная и своеобразная среда, где буквально вот художники, которые туда поступали, могли делать что они хотели, вот, за что часто получали какой-то вот негатив от местных жителей, что они там памятник Гёте иногда открашивали или позволяли себе какие-то хулиганства, ругались на то, что парни ходят с длинными волосами, девушки, наоборот, с короткими. И, в общем, много-много таких историй. И, если честно, для меня это какой-то шабаш искусства. Я его, если честно, так воспринимаю, но в хорошем смысле, без негатива.
Давайте
совершенно
честно, мы говорим о том, что девушки ходят с короткими волосами, но в том числе мы говорим о том, что девушки вообще ходят на занятия, имеют право преподавать после того, как закончили эти курсы, и как-то проявляться личностно.
Да, это тоже особенная такая штуковина, которая, наверное, там для, может быть, консервативной Англии вообще чем-то невероятным являлась. И вообще поначалу тоже Гропиус писал, что очень-очень много девушек поступает.
Но на самом деле с каким-то сожалением это писал изначально.
Ну да, потом такой немного шаблонный там тип распределения между мастерских получилось сделать между там ткацким дизайном и там дизайном по дереву или металлу. Вот. Но я думаю, это не самое, наверное, такое вот ключевое, что могло быть. Просто такая вот особенность, факт, который был.
Зато Гропиус первым стал вообще говорить о роли архитектора и отношениях архитектора и заказчика. Просто чтобы вы понимали, насколько этот архитектор актуален до сих пор и предвосхитил время намного.
Ну вот да, здесь можно, наверное, сказать еще о творческом пути самой школы, почему Гропиус нашел свое отражение после ее закрытия. И, наверное, вот все предпосылки метаморфозы, которые дальше пойдут с Баухаузом, были после крупной выставки в 23-м году, которая там с августа по сентябрь всего продлилась, которая очень сильно и много внимания к себе привлекла как мировой общественности, так и внимание тогдашнего немецкого правительства и там, возможно, и критики, но после этого периода правительство там, Германии выжимает, выдавливает из Веймера, и тогда Баухаус переезжает в Диссау, и Вальтер Гропиус на тот момент проектирует собственную школу по своему там идеалу и подобию. Он приехал в Диссау где-то с 25 по, возможно, 32 год существовал Баухаус в такой диссауский период. К этому времени Вальтер Гропиус уже понимает, что не совсем справляется с административными такими задачами и воспитывает нового преемника, которому передаст свое управление, это Ханнес Мейер. Он не очень долго был директором Баухауза, но про его фигуру необходимо сказать, потому что он был такого левого толка, и его вообще местное правительство и его, и школа обвиняло в том, что коммунистические ячейки Баухауз ее формируют, и Гропиус тоже попросил удалиться Ханнеса, и это очень важно, потому что он отправился на тот период уже в Москву, в Советский Союз, привез с собой около там, 30 архитекторов. Это вот как раз-таки о связи Баухауза и Хутемаса. Делал там проекты крупные, вот в особенности вот это генплан Биробиджана, но где-то через года три, когда уже жесткие репрессии начались, он уехал. И вот как раз-таки в диссауский период, кажется, начинает формироваться там факультет архитектуры, и он уже формируется под влиянием Мисса Ван дер Роо, которая на тот момент уже является директором Баухауза, но все равно в какой-то момент тоже правительство выдавливает школу из города, принимают решение Баухауз переехать в Берлин. Там где-то после существования года понимают, что все совсем уже плохо и вынуждены будут распуститься. Но интересно, что ее закрытие, возможно, породило некий, не знаю, толчок и вот рассеивание вот этих семян идей вообще по всему миру, потому что многие из авторов, особенно самые ключевые, из преподавателей переезжают в США.
А многие переезжают в Израиль. И поэтому у нас есть замечательный пример белого города в Тель-Авиве. Это просто жемчужина конструктивистской мысли 30-х годов, которая сейчас просто нуждается в охране.
Я все сам очень хочу побывать. Надеюсь, вот в следующем году сам туда съезжу, а точнее уже в этом, потому что я так думал год назад. Anyway, Мисс Ван дер Роо, Гропиус, они очень там сильную свою карьеру в США строят. Конечно, она еще пересекается с поиском своего нового ключа развития и, конечно, больше находит отражение в архитектуре, но вот тот предметный дизайн, который был тогда порожден, он встает на какие-то совершенно новые рельсы и распространяется уже по миру. Вот. И ты вот как раз упомянул Израиль, можно сказать еще про Англию. Это, наверное, вот такие вот крупные, наверное, вехи.
Три точки на карте.
Да, куда отправились эти зерна. Ну и, кстати, в Советский Союз тоже частично. Вот. Но примерно вот в Хутемас вместе с Баухаузом как-то вот одновременно ушли, как школы.
Хутемас просуществовал 10 лет, а Баухаус всего 14. Но за это время они подарили нам огромное количество личностей в дизайне и в архитектуре. подарили нам новые веяния в типографике, в дизайне мебели, в текстиле, в одежде, подарили новый взгляд на архитектуру, подарили вообще, по сути, новую философскую концепцию и подход к новому человеку. Например, если мы говорим о предметном дизайне, то концепция известной популярной модульной мебели IKEA, она не родилась в Швеции, она была вдохновлена классическими работами дизайнеров Баухауса. Если мы говорим о моде, то я не знаю ни одного дома моды, которого не было бы рано или поздно коллекции, посвященной наследию Баухауса или Футемаса. Самое известное платье Ив Сен-Лорана было посвящено Мондриану, но он говорил, что Мондриан — это чистота, которой никто в живописи не сможет добиться, но у этой чистоты общие корни с Баухаусом.
Ну вот насчет IKEA. По форме это совершенный авангард, совершенный Баухаус в Хутемас. Вот по духу я вот, конечно, не знаю. Возможно, это вот что-то иное, но вот природа окружающего нас дизайна, особенно в типографии, если вот сейчас посмотреть, что происходит с дизайном, с печатной какой-то такой графикой, с шрифтами, это все идет оттуда. Дизайн многих приложений, используя какие-то вот чистые локальные цвета, геометрию, форму, то, что у меня в кармане даже не предметно, а в каком-то таком электронном виде лежит, это совершенно оно.
По поводу IKEA. По сути, IKEA про что? Про то, что некий предмет бытового использования должен быть легким, иметь возможность самосбора.
У них есть 5 принципов. Доступность, там, модульность, устойчивость и что-то еще вот в этом духе, которое их все объединяет. По сути, эта история с принципами IKEA – это похожая по природе история с принципами Вальтера Гропиуса, когда он создавал школу Баухауза.
Как пример, самый известный предмет дизайна, вышедший из Баухауса – это кресло Василий.
Да-да, если Марсель Брейль придумал использовать изогнутые трубки, технологию, когда мы что-то наподобие там, велосипеда превращаем в предметный дизайн интерьера, конкретно в стул на первом примере, то параллельно вместе с ним у голландского архитектора Марта Стама родилась похожая по концепции история. Он тоже изобрел стулья, но из таких металлических труб от раковин. Вот. И он их не изгибал, а скручивал по форме. И принципиально то, что их друг от друга отличало, они спорили, вообще очень жестко ругались, дело до суда дошло. Марс там в итоге выиграл суд, патент. У него там фишка в чем была? Он придумал стулья без задних ножек на опоре. И вот все, что мы часто видим в каком-нибудь кино, где такие стулья сами себе геометрию держат, у меня, по-моему, даже в офисе такое есть, это он. И там в какой-то момент тоже вот местные фабрики эти стулья без задних ножек выпускали, но в технологии Марселя. И там была вообще путаница, кого приписывать из этих авторов. Но тут ключевое даже не в этом споре, а в том, что совершенно похожие по природе идеи параллельно, независимо друг от друга, рождались как вот какие-то цветы в поисках вот новой формы. Вот. Так же, как и там отдельно, как такой сад творчества появился в Хутемас и Баухаус параллельно друг с другом. Забавная история.
Марсель Брейер был учеником Кандинского, поэтому свой самый известный стул он как раз назвал в честь своего учителя Василий. И получается, что Кандинский как раз отметился и в Баухаусе, и во Футемасе, успел попреподавать и там, и там. И мне кажется, это такой единственный пример человека, который и здесь, и там проявил себя, оставил после себя большое наследие и как-то повлиял. Что мы имеем на сегодняшний день? У Баухауса есть огромный архив, 3 фонда. Баухаус – это практически бренд. Он пользуется потрясающим интересом во всем мире. При этом в Европе Хутемас известен, скорее всего, сейчас как русский Баухаус. То есть, если еще 100 лет назад Баухаус определялся как русский Хутемас, сейчас мы имеем противоположную картину.
По Баухаусу есть 3 источника, которые хранят природу сейчас в Германии. Это первый – это вот музей Баухауса в Веймере, фонд Баухауза в Диссау и еще архив в Берлине. И вот они все, помимо вот функции какого-то сохранения, они занимаются исследованиями и такой вот тоже академической деятельностью. Вот всеми теми функциями, помимо выставок, которые вот являются в музеях.
Сейчас как раз просыпается у нас в стране интерес к Футамасу и вообще к его наследию. Очень много выставок появляется. Это и столетие Футамаса, которое пару лет назад мы праздновали, и персональная выставка Родченко. В этом году будет персональная выставка Степановой. Я думаю, что здесь все впереди. И, наконец, мы признаем ценность огромного наследия этой истории и будем отдавать ей должное.
Это был подкаст «Жилищный фонд» от студии Red Barn и мы его ведущие Данил Медведев и Анна Разгулова. Всем пока.
Хорошего вам дня.